Сегодня была из двух частей. Первая часть, ну, это были приглашены все приходы города, поэтому полный зал был. Ну, правда, ровно по количеству стульев народ пришел, так что в проходах никого не было. Потом это продолжалось полтора часа, потом был перерыв. Вот, и дальше вот отец Николай пришел. И дальше были еще, ну, первая часть народа разошлась, а вторая часть это были уже приглашенные воскрес, преподаватели воскресных школ. Вот, прибыли преподаватели воскресных школ, но их уже было в 3 раза меньше. Поэтому так. Вот, и эта последняя встреча вот тоже где-то часа полтора, наверное, продолжалась. Тема второй встречи была, ну, отец Христофор, он собирал этот народ, и он попросил отца Артемия рассказать, как вот в воскресных школах преподавать русскую литературу в гимназиях, в воскресных школах. Потому что тот вариант, когда, ну, то, что мы проходили в советской школе, где все церковные смыслы изъяты, а возможно ли из классиков нашей литературы взять все-таки какой-то, ну, какой-то смысл церковный. Вот. Ну вот, когда я... ну вот, трагедия вся в том, что отца Артемия рассказать, ну, это невозможно, это все равно что. Какое-нибудь вот литературное произведение наших классиков, там, к примеру, Гоголя. Вот. Изложить газетным стилем, о чем он писал, например, «Мертвые души». И не поймешь ничего. Поэтому отца Артемия, конечно, надо смотреть и слушать. Вот. Потому что та образность и какое-то простое очень слово, но при этом богатое... словами, которые сейчас практически исчезают из лексикона. Даже в одном месте он перечислял там чьи-то достоинства, называл там любезность, правдивость, вот, что-то такое, да, примерно 7 назвал. А потом говорит, ну а к этому я бы еще добавил то, что вы вообще не слышали, оно уже исчезло из наших, вообще, из нашего языка, но которое характеризует все-таки человека и дает о нем какой-то яркий пример. И действительно назвал еще 5 качеств. Вот. Я не запомнил, поэтому ничего сказать вам не могу. Продиктировать все это богатство его и языка, и образности. Вот, к сожалению, я не все. Но там сразу несколько камер записывало, поэтому я думаю, что это где-нибудь куда-нибудь будет выложено. Поэтому мы можем что-то из этого потом взять. И там вот Анна Олеговна нас поищет где-нибудь. Скорее всего, на сайте, на нашем Волгоградском, где-то будет выложено. И можно будет прямо воочию его послушать. Вот, потому что, конечно, его, ну, так чисто содержательно особо-то передать нечего. Вот. Потому что, во-первых, это импровизация. Он, ну, когда первую часть он начал говорить, он вроде бы и сказал, что я так попробовал накидать даже что-то вот, в самолете там, вот, пока я ехал к вам. Вот. Но, хотя я начал было про вторую, хотел сказать, но сейчас вышло на первую. Видимо, тоже импровизация работает. И первую часть он, ну, в общем, прошелся по ситуации, которая сейчас в стране, о том, что, ну, фактически разруха идет нравственного человека, вот, да, и что и потеря идет поколения, потому что сейчас дети практически все сидят в интернете, и оттуда их извлечь вообще неизвестно как, и там с ними происходит нечто такое, что они, то есть, когда, говорит, меня приглашают в школу, я начинаю с ними, с учениками разговаривать, то я их, конечно же, стараюсь пробудить, вот, да, и это в конечном итоге удается, да, но это какими усилиями? И много слов, которыми мы общались, мое поколение, говорит, он чуть моложе меня, да. Этих слов уже сейчас нету, не то что у молодежи, у детей, но и мы, взрослые, уже, к сожалению, не имея этого в обиходе, мы теряем эти слова и такую образность вообще, и простоту общения. И вообще само по себе общение исчезает. Оно фактически даже уже исчезло, говорит. Вот. Потому что то, что происходит через интернет, это не общение, вот, это суррогат общения. Хотя все активно там вот как бы общаются, набирая все эти вот тексты пальцами, вот, читая их. Но и даже где-то и в этом, в каких-то там этих, где можно видео, там, все, но все равно это все уже совсем не душа к душе. Вот. Ну и плюс о том, что вообще значение советского периода, вот этого большевиков, большевизма, потом утрата почитания царя и царской вот, семьи, которая... И он при этом говорит, что вроде бы все это есть, вроде бы все это поддерживается, но фактически-то, если смотреть, то ничего этого нет. Ну вот, ну, примерно это где-то одна треть первой части выступления. Вторую часть первой, вторую, вернее, две трети первой части рассказать совсем не могу, потому что ну, это такая импровизация, где мне было сложно что-то запомнить. Просто сидишь, живешь, радуешься, а в памяти у меня мало что удержалось. Или не удержалось совсем ничего. Вторая часть ближе, потому что она вот только что произошла, и она как-то еще... И плюс это литература. Ну, например, он много внимания уделил Гоголю, Пушкину и в конце Лермонтову. Гоголю в том смысле, что все-таки персонажи, описанные Гоголем, ну, он начал с «Ревизора», что сейчас у всех, у нас в сердце «Ревизор». То есть, как его там звали-то? Хлестаков, да. У нас у всех в сердце Хлестаков. Мы все его движения и действия, мы сейчас все исполняем и осуществляем. Да. Поэтому, а что он делал? Он выдавал отсутствующее за реальное. Вот. И поэтому жил в своих фантазиях. Вот, и все эти фантазии разрисовывал в реальной жизни. А так как все обманулись на нем, то, естественно, отвечали тем же, что поддакивали, потакали вот, всему тому, что он делал. И в результате оказались все в конце, попали все в просак. Вот. Потому что оказалось, что он никакой не ревизор, а в конце, если вы помните пьесу «Ревизор», то заканчивается на тем, что приходит известие, что к нам едет ревизор настоящий. И вдруг все приходят в ужас. Вот. А это кто такой был? А он уже успел там и пожениться, и деньги все понасобирать, и там всякое, знакомства разные завести, в общем. Но главное, все этому потакали. И вот отец Артемий говорит, что сейчас мир весь так живет. Вот. Вы думаете, православные так не живут? Православный мир весь так живет. Мы, говорит, дожили даже до того, что сейчас у нас в Москве на храмах вешается такое объявление. Вот. Требуется храму электрик, повар, уборщица храма. Вот. И крупными буквами приписка. Только не православные. Не православные. Потому что, и дальше приводит пример, ну, православные, это значит, что электрика будет так-сяк сделана, уборщица вовремя не придет, и там эти повар вообще чем-нибудь, да еще как-нибудь, да скажет, что, почему она не так или не то делает. Вот. Ну и конкретный пример, значит, вот, батюшка, я же, потому вы что меня ругаете за то, что я опоздала. Я читала, у меня в праве 3 акафиста, я не успевала, и мне надо было их дочитать, я их дочитала, поэтому я опоздала. А что тут такого, говорит она. Вот. Или там другая говорит, что у нее там вот большое горе, несчастье там со своими близкими, она за них читает псалтирь, и вот этот псалтирь ей необходимо обязательно прочитать. Поэтому она оставляет работу и уходит читать псалтирь. И поэтому он это очень серьезно сказал, что на храмах теперь сейчас мы пишем вот такие объявления. Вот, нужны то-то вообще, которые обеспечивают постоянство, регулярность службы, это жизни храмовой, но только не православные. Потому что люди светские в миру, они богаче и ответственностью, и готовностью откликаться и делать, и легко, причем любые объемы выполняют, вот, да. А православные не могут. Вот, вот примерно вот такое. Но при этом он это все рассказывает, и рассказывает так с любовью, вот, и с той образности своего языка, конечно, что, ну, вот, с одной стороны, сидишь, любуешься им, внимаешь вот всему тому, как он это все делает, а с другой стороны, выуживаешь эту реальность, вот, ну, сухой остаток, что ли, того, что он говорит. И видишь, что да, он очень болезненный, о том состоянии, которое мы сейчас с вами переживаем. Вот. А при этом еще, мы в таком состоянии, но ведь на нас же надвигается все это, вот, вся эта современная разлагающаяся масса антикультуры, вот, да, она же активно внедряется, входит в Россию, и поэтому... Причем входит с такой силой, что мы ничего противопоставить этому не можем. Правда. И тут он говорит, что вот все-таки вот в одной гимназии разговариваю с одной девушкой. А, нет, не в гимназии, он пришел в семью. Вот. В семью. Вот. И, а там, значит, нет, это он говорит, в Германии это было. Значит, меня пригласили в Германию. В Германии я там пробовал какое-то время. Вот, и одна семья меня позвала у них жить, ночевать. Вот я там 3 дня у них ночевал. И мне место уступила их старшая дочь. Вот, она школьница, вот, а сама пошла к маме спать. Вот, а я спал в ее комнате. Захожу в ее комнату. Это Германия. Германия, в которой с 5 по 5, 6, 7 класс идут секс-просвет уроки в обязательном порядке. При этом, ну, правда, вот отец Артемий, он чем меня поразил, такого раньше у него не было. Он в открытую говорит все эти слова и названия всего этого современного безобразия, он их не прикрывает, не обходит, он прямо... Вот их так вот называют. Вот. Какие там, ну, я даже их не знаю, эти моды какие-то там у девушек, у юношей, которые сейчас в интернете там все обмениваются. Вот. И одно только запомнил, это тату, вот, в которые сейчас все будут одеты, в Москве будет это вообще ужас. Вот вся молодежь в татуировках, да, вся в татуировках. Вот. Но это безобидное слово, мне оно знакомо, я его запомнил. А все остальные, какие слова там, оказывается, применяются, сейчас я ни одно не запомнил, а он их прям вот так вот говорит напрямую. И вот, значит, в Германии в обязательном порядке по всем школам с 5 по 7 класс идут эти уроки секс-просвета. Причем самым откровенным, наглядным показыванием. И вот эта вот учительница, она берет на палец там разные эти муляжи, прямо на пальце показывает, крутит, как этот муляж работает и как что с ним делается, куда его надо вставлять и что там дальше будет происходить. То есть это вообще это невозможное дело. Вот. И когда я пришел в эту семью, там мне, ко мне мальчик 6 класса в этой семье, он, я оказался свидетелем его разговора с родителями, мама, я там больше не могу. А он каждую неделю причащается, он православный, вот да. Мама, я больше не могу на этих вообще уроках сидеть. Что мне, это меня рвет. Это мне хочется вырвать это все. Тошнит меня от всего этого. Рвота хочется. Вот. И мама, что мне делать? Мама говорит, ты видишь, сынок, ведь сейчас такое положение, что я тебе помочь не могу. Мы взрослые, не можем туда вмешаться. Вот. Это запрещенная область, где никакого нашего влияния родительского, какой бы я там чин ни имела, нету. Вот. Поэтому тут, сынок, только если ты сам. Вот. Только ты сам можешь как-то вот там вот заявить свое нежелание и нехотение. Вот. Найдись. Вот. А что мне сказать? Как-нибудь? Ну, скажи прямо так, что тебя это тошнит, что ты не можешь, что тебя это рвет. Вот так. Да. Ну, и в итоге, значит, он, видимо, на следующий день пошел, так это и сделал. И кончилась эта история тем, что он действительно поднялся, и когда эта учительница начала это все это показывать, опять рассказывать очередной следующий урок. Представляете, 3 года? Это сколько чего можно там рассказывать-то раз в неделю? Это огромный материал какой-то надо рассказывать, да какие-то подробности какие-то. Причем все это конкретизировано на фильмы, наглядными пособиями всеми все конкретизировано. Ну ладно там на уроках, но мы сейчас видим, что и в интернете же это все в открытой там. Ну. Поэтому в дополнение к этому, пожалуйста, все дети могут там все смотреть. Ну, в общем, и он поднялся, и хватило у него мужества. И сказал, вот, я больше не могу, у меня тошнит от всего этого. Вот. Ну, в итоге учительница как-то это поняла, нашлась и сказала, значит, оставила его. Сейчас иди в лаборантскую, она его отвела туда. Вот, а сама продолжила урок. После урока она в лаборантской ему сказала, каждый раз, когда я буду приходить, я буду тебя закрывать в лаборантскую. Вот. Сиди там, занимайся. Вот. Но только помни, никто об этом знать не должен из школьного начальства. Потому что иначе мне будет через это плохо. Ну вот так вот вышли из положения. Но это вот пока был отец Артемий там, это сколько в течение? Как дальше это развивались события? Там же 3 года, целый, в 6 классе, все, 7. Там другая учительница или другой учитель будет рассказывать. Что будет там, непонятно. Ну вот и отец Артемий говорит, что да, вот даже вот в таких условиях, такой вот развратности, вот официально наносимой. А, кстати, говорит, что вот именно эти уроки, но только уже спустив ниже, начиная со 2 класса до 5 класса или до 6, со 2 до 6 класса, должны были внедрить в России. Тоже в обязательном порядке. И на этот счет выступала тогда, помните, это Лахова, что ли, какой депутат. Она была основным Лаховой, плюс еще один там, я уж фамилию тоже не помню. Тоже я помню, это война была с ними, вот да. И отец Артемий говорит, что я как раз участвовал в этом заседании Президиума Академии Педнаук, где эта Лахова, значит, выступала и это, заявляла о необходимости, правомерности этой работы и требовала от Академии Педнаук, значит, вот, участия в этой работе. Причем она это делала, ну, если кто ее видел, вы не видели ее, да? Это страшная женщина. То есть, ну, сейчас ну, женская тирания, мы сейчас понимаем, что это такое, да? Вот. Но это супертирания. Она такой танк, который все таранит, причем она талантливая, у нее язык, не знаю, как там подвешен, в общем, она владеет всеми терминами, владеет речью, она, ну, просто это невозможно, просто, да. Поэтому никто, почему она является, являлась ведущей вообще этим тараном внедрения в России этого секс-просвета, вот, что вот она была такого характера, и вот, видимо, ее там вычислили, ее выдвинули, и она, в общем-то, стала, ну, просто неостановимой. Она обеспечена всеми правами была. Вот. Ну и плюс второй, который помогал, тоже мужчина, тоже депутат, это депутат Верховного Совета же, это наш, Думы, вернее, это наш. Вот, со всеми правами депутата и со всей властью таранить, продвигать это все в Минобразовании, в педнауках. Вот. И в конечном итоге, так как эта система уже разработана, ее только надо было дать добро на всех верхах, и она пошла бы в школы в обязательном порядке. Никто остановить это не может. Власти, ни родительская власть, ни местные власти не имеют никакого права на это. На Западе это так сейчас внедрено. Так должно было быть в России. Вот отец Артемий говорит, что я как раз был на этом заседании, вот, где Академия педнаук отбивалась от Лаховой. Вот. И мне пришлось там тоже, в общем-то, выдержать целый бой с нею. Вот. Но, говорит, это не позавидовать вообще. Там, после этого я долго не мог очнуться от всего этого. Но мы отбились. Поэтому у нас сейчас этой программы, которая в Германии, нету. У нас там какая-то другая ослабленная, все равно внедряется что-то такое. Вот. Но это, конечно, ужасно. Но к чему это привело? Что вот, видите как, то есть все-таки, тем не менее, несмотря на то, что это идет массовым порядком, да, большинство все-таки поддаются, но все-таки зависит все от самого человека. Вот мальчик всего лишь 6 класс, ведь сумел же отбиться. А дальше я захожу в эту комнату, в которой мне уступила их старшая дочь, вот. И что вы думаете, вижу? Я вижу вдоль стены все портреты наших классиков, русских классиков. Там Тургенев, Пушкин, там Чехов, там вот и их. Причем одни из лучших портретов, вот, написанных художниками. Потом подхожу к ее столу, а там под стеклом, ну, типа, пластиковое стекло, под ним различные бумажки лежат, и на этих бумажках Пушкин. И отец Артемий тут цитирует эти удивительные эти стихи пушкинские, там одно, второе, третье. Я вот это прямо удивился, надо же, стою и читаю все это. Вот. А потом с ней стал разговаривать, переговорил, с мамой поговорил. А мама говорит, вы знаете, вот из нас, из родителей, никто литературой вообще не увлекается, мы даже не знаем ее. Мы давно уже, во-первых, это немцы советские, уехавшие назад к себе в Германию. Вот. А здесь, в России, они стали православными. Вот. И вот они в Германии продолжают быть православными немцами. На русском языке, естественно. Они здесь родились. И поэтому, говорят, ну вообще мы как-то прошли мимо всей этой литературы, мимо этой классики. Это не наша заслуга, это она сама. В интернете все нашла. И она просто болеет вот русской классикой. Ну вот потом, когда я с ней поговорил, я был просто удивлен, какая же все-таки красота и удивительная вот чистота этой девушки. Ей там где-то 14 или 15 лет. Вот. Ну вот так. То есть и в конечном итоге говорит, что все-таки все зависит от самого человека. Но правда, людей таких немного сейчас. И все меньше и меньше становится. Ну, в общем, он вот это в первой части своей выразил такую вот боль за Россию. Правда, очень красиво все это выражено. Если, конечно, просто слушать его, то вот эту боль не услышишь. Но если вникать в содержание, о чем он говорит, то слышно, что это за содержание. То есть я вам сейчас выдаю содержание, поэтому вы слышите эту боль. А если бы это был отец Артемий, вы бы, наверное, очаровались бы самим отцом Артемием, может быть, эту боль так сильно не услышали бы. Ну вот. Ну а во второй части, вот, значит, дальше он говорит, коль вопрос был задан, как все-таки нам преподавать эти произведения, в которых, ну, действительно, там церковного ничего нету. Вот. Он говорит, тогда, ну, я же тоже преподаю, но я как сделал? Я пошел вот другим путем, то есть я стал не столько говорить о самих литературных произведениях, сколько об авторах. И вот у авторов, когда я начинаю их судьбу брать, историю жизни, вот, то я обнаруживаю у них удивительные периоды, моменты, когда они были чистые и открытые. Ну, например, детство, бабушка и Пушкин, например, да, вот, этот период взять. Вот, там много о чем можно говорить и рассказать чистого. Так что дети прямо даже до слез слушают, проникают это все. Вот. Ну и потом, а вот только вот с Островским, это вернее, с Грозой, Грозу написал кто? Островский? Островский написал. Вот так вот с ним я что-то, говорит, никак не получилось у меня, потому что я не нашел у него. Хотя при этом вроде бы Островский-то написал это «Гроза», как предупреждение же было. С его стороны это было предупреждение. Но при этом сам по себе Островский, в общем-то, ну, по его биографии отец Артемий говорит, что я ничего, что можно было бы рассказать детям, не нашел. А ведь в школе требуется писать. Я когда-то, говорит, преподавал, я после того, как закончил университет, я преподавал в школе. Причем в школе, это супер-математической школе университетской. Там было время, когда университет, математический факультет, физико-математический факультет университета, он со всей страны собирал сливки лучших учеников школы. Причем после 8 класса, 9, 10, 11 класс, они уже учились в этом интернате при МГУ. Там были очень сложные конкурсы, причем все эти конкурсы проводили сами же устроители этого интерната. Они выезжали в регионы и там, потому что, чтобы не было никакой подтасовки, они сами вот, проводили несколько туров этих испытаний и выявляли самых лучших. Вот. Но оказалось, что самые лучшие все-таки это более провинциальные дети, они более талантливые, более открытые, более свободные в творческом своем таком полете. И вот в этой школе я преподавал литературу. То есть это лучшие интеллектуальном смысле дети вообще Советского Союза были тогда. И я по программе должен был им это, на эту пьесу «Грозу», ну, дать им в итоге в конце контрольную работу. Они должны были сочинение написать. Вот. Да. Ну и в этом сочинении, естественно, значит, они должны по всем методичкам, которые там требовались вот, от меня как от преподавателя, они должны были написать, что вот она прорвала брешь вот, тем, что она, ну что она сделала, она же совершила блуд с неким ухажером, который там ее увлек, она с ним соблудила, вот, а потом это все вдруг открылось, она в итоге, чтобы время-то было еще такое, когда это было, ну, нельзя было признать такое. Вот, и она попала под всеобщий позор. И тогда она взяла и кончила жизнь самоубийством, кинулась в реку и утонула сама. Ну, вот. И в этот момент была гроза. Вот. Гром молнии как бы. Вот. И что могли мои ученики написать по этому поводу? Что вот гром, гроза поддерживали даже вот этот ее вызов вот этим старым режимом, старым всем этим устоем. Вот. Тут уже полная свобода должна быть вообще, свобода выбора супругов, там все, а старые правила не позволяли это делать. И вот она и прорвала это. Вот. Вот это они должны были написать. Мои эти школьники. Но я-то когда им преподавал, я же не мог преподавать «Грозу» вот в таком виде. Я уже был православный. И я открытым текстом им преподавал, что она соблудила. что она совершила страшный грех самоубийства, что она за это все будет отвечать. Вот. Правда, мне сказать, что перед Божьим судом нельзя было, но чисто нравственно я все это открытым текстом им начал говорить. Кстати, потом отца Артемия оттуда уволили с треском. Вот. Ну вот это я просто знаю. А оказалось, что после этого он оказался в итоге преподавателем литературы у семинаристов в семинарии Московской духовной академии. Ну вот так вот. И что я бы тогда сделал? Есть другой автор, назвал, это не школьное, не школьный писатель, в школе его в программе нету, но это очень серьезный писатель, вот, и у него тоже ситуация похожая с грозой, и там тоже гроза в этом произведении втором, там тоже гроза. Там молодая женщина, замужем, замужняя, муж, ну, по тем временам дворяне, там, да, вот она в одном женской половине спит, а муж на другой половине, он как этот, как Пьер Безухов, совсем беспечный и такой добродушный, ничего не подозревая, спит на другом конце, значит, это своей опочивальни. Вот. А она, оказывается, перед этим уже несколько раз имела встречи с каким-то ухажером, который вдруг за ней увился. Вот. И она чувствует, что тьма в нее входит. Вот. А потом у нее дочка, вот, маленькая, двухлетняя, а в нее входит какая-то тьма. Эта тьма – это блуд. Вот. И она борется с этой тьмой. Смотрите, и в грозе борется та вот Екатерина с этим тьмой блуда. И это борется с тьмой блуда, который не уходит. И, наконец, ключевой момент. Она уже находится в своей комнате на первом этаже, дочка на втором этаже там спит. Вот. Она завершает тут какие-то свои дела, и в этот момент к окну подходит этот ухажер. И начинает там в окошке показываться. Она подходит к окну, открывает окно, тут ветер, штору эту ее захватывает, закрывает ее от этого ухажера. А она не понимает, не соображает, она чувствует, что нельзя, а в то же время она чувствует, что хочу, и вот эта вот эта тьма входит в нее, и она уже вот готова все сейчас совсем открыть, или сама туда к нему выпрыгнуть, или его сюда впустить. И в конечном итоге она из этой шторы выпутывается, писатель описывает все это, выпутывается из этой шторы. И только она собирается туда, значит, уже к нему, в объятия его. В конечном итоге она не может справиться с собой, эта тьма ее овладевает, она готова сейчас к нему прыгнуть. И в этот момент вдруг страшная молния сверху, с неба до земли, проникает в ее сад, ударяет страшный гром. И крик на втором этаже дочери ее: «Мама, мама, Бог гнев, Бог сердится». Но девочка, видимо, на эту грозу просто так отреагировала. Но она закричала: «Мама, мама, Бог сердится». И она вдруг очнулась. Ну и писатель описывает, как она вдруг отпрянула от этого окна, бросилась туда на второй этаж, схватила дочку. Вот успокаивает ее, потому что она испугалась просто от этой грозы, дочь. Вот. Ну и в конечном итоге сама чувствует, что все. И в этот момент страшный ливень пошел. Вот. Ну и в итоге таким образом она очистилась, омылась от этого всего, стала каяться. И вот. И, ну вот два таких персонажа. Вот. Одна согрешила в грозе и потом еще закончила страшным грехом. Вот. А вторая все-таки вот дочка ее спасла. И вот я оба этих, значит, один по программе, другой я от себя уже детям всем этим девятом или десятом классе все это рассказал. И дальше говорю: а теперь пишите сочинение по программе. Только сравните два этих произведения. Что сделала одна, что сделала другая. И у обоих гроза. И что такое гроза? Ну и в итоге они вот писали сочинение. Вот так отец Артемий ответил на вопрос: а как же преподавать эту литературу-то? Значит, два приема. Один – это, значит, со стороны самих писателей рассказывать больше о их нравственном пути или их борениях. Там, какой... Не все, говорят писатели, к сожалению, здесь трудности будут, что есть целый ряд писателей, которые никаких борений вообще не переживали. Они шли напрямую в безбожие, шли. Был какой-то момент, маленький период, там мучились. Ну, потому что здесь все равно все православные же. А потом мучились немножко совестью и верою. Вот. Но это недолго, в итоге они через это перешагивали и в открытую уже были писателями-безбожниками. Вот. В основном у нас литература, классика, она такая. Но даже у Толстого, вот он Льва Толстого приводит, что даже у него можно найти эти светлые моменты его жизни, где все-таки можно что-то говорить о нем. Вот. Тем более, что я учился у его правнука. Правнук Толстого преподавал ему литературу в МГУ. Вот. И рассказывает про этого правнука, ну, такой очень высокий, почти в 2 метра ростом мужчина, ну, со всеми регалиями, профессор, там, доктор наук по литературе, всякое такое. Вот. Но удивительной добродушности, доброты человека и необыкновенный вот по своему литературному вообще преподавательскому умению. Вот. Он так нам преподавал литературу, что мы, конечно, я многим обязан вот тем, что у меня были такие преподаватели. Потому что если бы не они, я бы, может быть, и не был, не очень понимал бы литературу, как-то надо было. Ну вот. И говорит, что, значит, а в то же время на его уроки, ну, эти студентки этого филфака, они какая-то часть просто не ходили, там свободное было посещение. И вот в конце уже семестра, значит, нужно уже сдавать эти самые зачеты или экзамены. И вот за ним всегда целая толпа, как его не увидишь, то за ним целая толпа каких-то этих студентов, которые с зачетками бегут за ним и говорят, это, называют его по имени, отчеству, и просят, нам надо зачет получить, нам надо у вас зачет получить. Он останавливается, поворачивается, говорит, миленькая, доченька, а вы откуда? Она говорит, я ваша студентка. Вы моя студентка. «Давайте познакомимся», — говорит он. Это за теми подходит к сидящей в переднем ряду женщине лет под 40, ну, такая симпатичная. Вот. И прямо к ней говорит, «Давайте познакомимся. А как же вас зовут?» «Маша! Ах, Маша вас зовут! Как удивительно! Так мы с вами первый раз?» «Первый раз». И вам нужен зачет по моему предмету, да. Давайте познакомимся, где ваша ручка? Берет ручку этой вот женщины, которая сидит на первом ряду, и подносит к губам. Смотрите, какие были тогда наши преподаватели. Какая галантность была. Сейчас это слово галантный вообще нету его. А тогда это было. Он берет эту ручку, и склоняет, это, приседает и целует. Раз, два, три. Какая вы чудная. Маша, значит, да. Ну что ж, давайте вашу зачетку. Вот такие у нас были преподаватели. То есть это необыкновенный какой-то такой вот человеческой широты и великодушия люди. И при этом очень одаренные, очень талантливые в исполнении своего дела. Ну вот так вот, да. И когда потом он стал рассказывать про Пушкина, вот, ну, конечно, что это, ну, непревзойденный Пушкин, да, конечно. И, ну, больше он не столько о нем, потому что, ну, чуть-чуть сказал про их отношения между бабушкой и самим Пушкиным, Саша Пушкин. Перед тем, как пойти лечь спать, звал бабушку, бабушка приходила и своему Сашеньке рассказывала вот там чего-то. Ну вот, а потом, говорит, дальше перешел и больше читал уже самого, наизусть, ну, литератор же, читал какие-то стихи Пушкина. А потом про Лермонтова, конечно, да. Вот про Лермонтова тоже он взял этот вот «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Да. Утром на груди утеса, да. Вот. Утром тучка там улетела, вот, да. И вот и он прочитал полностью все это стихотворение, и, вот, и говорит, ведь вы вслушаетесь, ведь в этом стихотворении, если начать его трактовать или толковать, то в нем столько разных, можно с разных сторон это сделать, и столько глубины в этом. Но, например, одно из толкований, которое я своим ученикам вот в этом 10-м каком-то классе в этой школе, значит, я давал так. Тучка – это благодать. На груди утеса великана, а это человек. И она на груди, то есть в сердце благодать, к сердцу прилагалась. Но так как это был утес каменный, окаменелым сердцем, то поэтому эта благодать не смогла коснуться его. Поэтому поночевала, побыла, потом улетела. И тогда, но при этом, говорит, я нашел один прием, что можно просто рассказать писателю, поэту вернее, а можно вступить с ним в диалог. И я стал, готовясь к урокам, сочинять эти диалоги. Беру вот это вот стихотворение и в ответ пишу свое. И вот на это, значит, дальше он пишет о том, как коль утро уже точка улетела, в это время солнце встало, луч сквозь облака прямо упал на этот утес и на это сам, на этот его грудь этого утеса. И растеплился утес, потеплел утес, там что-то такое, но это все вот в стихах. То есть в итоге все-таки Господь нашел путь и способ, как до него донести благодать, и он растеплился и стал теплым. Ну вот, вот такой диалог на уроке произошел с Лермонтовым, с его стихотворением. Ну а дальше он, конечно, говорит вот эту трагедию, вот, что правда, какой вывод я так не уловил, ничего не понял. Но он рассказывает, как Лермонтов пошел на эту дуэль. Расстояние между ними было 10 шагов всего. Это какая должна была быть у людей тогда какое-то чувство чести, да, что они шли на такие дуэли. И при этом Лермонтов сам в Мартынова не стрелял, Лермонтов выстрелил в воздух поверх Мартынова. А Мартынов на расстоянии этих 10 шагов, эти с Артемией измерил эти 10 шагов, говорит, вот смотрите, вот сейчас реально, он от того этого микрофона до меня сейчас вот 10 шагов. Вот на таком расстоянии, так это же напрямую, это расстрел же. И этот подонок взял и это сделал. Вот. И хотя первым выстрелил Лермонтов в воздух, а тот выстрелил прямо в Лермонтова и наповал убил его. Ну вот как это так? И тем не менее, вот, и в этот момент, еще говорит, что когда они туда поднимались, на эту гору, там, это даже на Кавказе было, как это гора там, Машук, вот, да, они поднимались на этот Машук, и там была площадка. Когда они начали подниматься, поднялся такой сильный пыльный ветер, что все закрылось, то есть как бы сама природа останавливала его, не ходи, не иди, тем не менее он пошел. Когда они поднялись наверх, это ветер кончился, там наверху его не было. Вот. Но когда его убили, вдруг такой ливень пошел. И вот свидетель, который описывает эту вот смерть Лермонтова, он описывает эти вот состояния природы и говорит, что похоже, что сам Господь вот этим движением природы вообще противился этому, этой дуэли. Вот. Но Лермонтов не захотел услышать этого гласа Божьего и в итоге погиб. Вот. Но зато, когда вот я сейчас сам говорю, что когда я нахожусь вот в районе этого Машука, вот, да, то там все дышит Лермонтовым. Если ты знаешь Лермонтова, то куда ты ни глянешь, везде слышатся слова Лермонтова. Потому что он все, он как раз, ну, обо всем этом писал же там, своих стихах, вот описывал эти стихи, в стихах как раз окрестности этого Машука. И говорит, везде прямо дышит Лермонтов. Он сейчас до сих пор живой там. Вот такой вот был. Ну вот, и после первой, и второй встречи, он, ну, после первой в основном, он сказал, какие книги он привез. Где-то около 13-14 книг назвал. Вот. Значит, и вот потом, ну, после того, в перерыве все кинулись к этим столам, где эти книги продавались, в общем, почти их все разобрали. Много было книг. Вот я купил 4. Вот. Одна – это «Государев венец». Для меня это очень ценная книжка. Я начал ее рассмотреть, читать. Я сейчас немножко из нее прочту моменты. Другая книжка как раз по Гоголю. Вот, на эти самые мотивы на Гоголя. Здесь, значит, в этой книжке сам отец Артемий стихами описывает главных героев «Мертвых душ». Книжка так называется «Души мертвые и живые». Значит, «Старосветская чета», «Манилов», «Дубиноголовая коробочка», «Ноздрев», «Собакевич», «Плюшкин», «Дамы», «Чичиков» и «Русская тройка». Я отец Артемий говорит, что эти персонажи никуда же не делись. Это же все мы с вами. Ну, так Гоголь для этого и писал. И недаром потом в Оптиной, когда кто-то из писателей-то зашел к одному монаху, другому, к нашим старцам, и на столе у них увидели книгу «Мертвые души». А что тут она у вас делает? Как, я же по ней готовлюсь к исповедям. Я каюсь по этой книге. Вот. То есть все эти персонажи, ну, так удивительно и узнаваемо описанные Гоголем, они все, говорят, в нас. Вот. И мы сейчас все тоже, кто Ноздрев, кто Плюшкин, кто Старосветская чета. Вот. Ну, про кого вам прочитать? Ну, допустим, Плюшкин. Вот. Сейчас Плюшкина себя узнавайте. Здесь еще перед Плюшкиным Собакевич. У нас тоже, видимо, в нас тоже Собакевич есть. Перед моим, ну, сначала идет небольшая прозаическая вставка. Перед моим мысленным взором, скрюченная в три погибели фигура, то ли мужчины, то ли женщины, в старом салопе, обмотанная шарфом, глубоко ввалившиеся, потухшие глаза, устремлены на гусиные перья, огарки и скребки, в беспорядке разбросанные на поверхности стола. Это Плюшкин. Напрасно думать, что гоголевский герой принадлежит лишь XIX веку. Нет. Жалкая страсть бессмысленного накопительства и ныне берет в полон новые и новые души, оставившие покаяние и молитву, променявшие человеколюбие на поклонение вещам. И в наши дни хаотично собранные бездушные предметы изгоняют из жилищ лишних обитателей, оставляя несчастных скряг и скопидомов в полном одиночестве. Только небо, живительная благодать Христова, могут насытить наш бессмертный дух. Нет ничего опаснее алчности, под гнетом которой человеческое сердце безнадежно усыхает, лишаясь дыхания любви. Сидит в темноте при лучине, обмотанный тряпкой старик, согнувшись от тяжкой кручины, к сосуду с вишневкой приник. Он уровень меряет пальцем, по стенке бутылки скользя, затем извлекает из ларца бумажку. В конце сентября наливки на 5 было больше. Ах, виновен злосчастный сосед. Уже ли его совесть не гложет? 2 рюмки. Так скоро весь свет слетится ко мне на поживу. Вишневку запрятав в чулан, хозяин в окошко ревниво взглянул. Там стелился туман. И в сумерках ветлы шумели, спускалась кромешная тьма, уж полночь, и Плюшкин к постели пошел, но ему не до сна. Вот. Ну, а перед этим был у нас Собакевич, да? Нет, наверное, в общении с людьми испытания более тяжелого, чем вынужденный разговор с человеком, который замотарел в злобном осуждении окружающих. К великому прискорбию такие собакевичи не перевелись до сих пор. Их ничего в жизни не радует. Они не получают подлинного удовлетворения от материальных благ, к обладанию которыми судорожно стремятся. Живущая глубоко в сердце горечь отравляет само существование этих недобрых людей. Как говорится, им и свет не мил, и хлеб не сладок. Чем более мизантропы преуспевают, тем более склонны к депрессии. Цинизм, словно раковая опухоль, заполонив гордую душу, лишает ее радости бытия. И невдомек бывает несчастным, что единственный путь к обретению внутреннего мира – это решительное прекращение нескончаемого осуждения ближних, которые нуждаются в нашем, наоборот, оправдании и милости. Передо мной Михайло Собакевич. Широкое лицо, тяжелый взгляд, покатый лоб, медвежья шея, плечи все обличают в нем мужичий склад. А сётр полуметровый спит на блюде, застыв среди вареных овощей. Вокруг гостей снуют в ливреях люди, откушать предлагая кислых щей. А между тем полосетра помещик уговорил мгновенно под шумок. Речей своих на воздух он не мещет, но, коли скажет, сразу вырвет клок. Совцы паршивой и таких немало. Своим вопросом только повод дай. Один лишь губернатор славный, малый, но, если разобраться, негодяй. Чем больше съедено, тем безотрадней суждение Собакевича, увы. Ему видна со стороны обратной медаль. Нет, мол, в мире никакой любви, ни благородных добрых устремлений, везде сухой расчет и подлая корысть. Докушав осетра и съев пельмени, баранью кость тот стал прилежно грызть. Я отошел от трапезы в смущении, а в сердце воцарились скорбь и мрак. Восстав, встречали гости угощения, плыл в залу фаршированный судак. Я, поклонившись, вышел на веранду, смеркалось растворенное окно, повеяло садовым ароматом, от сердца незаметно отлегло. Нет, милость возвещать хочу я ближним, ведь каждый будет Господом судим. Что, Собакевич, съев желе из вишни, сидел он молча за столом один. Ну и дальше. Эту книжку оставлю здесь, так что кто хочет, можете читать. Ну, особенно здесь пойду, почитайте, потом идите каяться. А вот две книжки про священство, это уже недавно они вышли. Я их еще даже и не смотрел. Ну, начал он про эту книжку с рассказа о том, как в 1988 году вот, в храме Московской семинарии Академии, говорит, со мной произошло то, о чем я вообще даже и думать никогда не думал. Случилась хиротония моя в священство. И став священником, я пережил начало такой жизни, с которой никто, никогда ничто прежнее сравниться не может. Вот. И вот до сих пор я этой жизнью живу, вот, говорит он. Ну, вот так. Издание второе, исправленное и дополненное. Эта книга представляет собой четвертую часть автобиографических воспоминаний протоиерея Артемия Владимирова и рассказывает о первых годах его пасторского служения и эпоха 90-х годов прошлого столетия замечательна обращением к церкви всех сословий общества, и в частности нашей творческой интеллигенции. Воспоминания автора о встречах с известными людьми, о проявлении промысла Божия в человеческих судьбах вызовут несомненный интерес у читателя, который дорожит православной культурой, ценит русский мир, литературный язык и проникнут горячей любовью к России. Ну, для примера просто прочитаю по страничке. Дом Божий, глава. Отец Геннадий – это русский богатырь со слегка вьющейся шевелюрой и такой же бородой. Он больше мать, чем отец. Его глаза выражают крайнюю степень внимательности к собеседнику и, что особенно заметно, сочувствие, если даже не сострадание. Это удивительно редкое по нашему времени и абсолютно чуждое всякой наигранности сердечное свойство привлекало к нему десятки душ, особенно девичьих и женских. Нелегка сегодня женская доля. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе жестокие. Слова одного из героев драмы «Гроза». Батюшка, вникнув в очередное скорбное повествование, сокрушенно опускает голову и качает ею из стороны в сторону, как теленок. Глаза его смотрят, не мигая, в одну точку. Он совершенно растворяется в чужой жизни, и часть, не большую ли, груза берет на себя. Отец Геннадий мог забыть пообедать, мог забыть поужинать, но никому не отказывал в участливом сопереживании и, похоже, не утомлялся вновь и вновь раскрывать пастырскую жилетку одному и тому же человеку. Это из первой части, а вот из второй части, что тут откроется сейчас. Вот 67-я страничка. В течение дня в комнате сменялись одна за другой помощницы, которые едва успевали выполнять ее поручения. Ее это все. Монахиня Серафима Розова. Выполнять ее поручения, связанные с корректурой текста, внесением дополнений и исправлений. Трудно было поверить, что этот человек лишен зрения. Столь хорошо матушка ориентировалась в пространстве. Ее душа, постоянно бурлившая творческими идеями, обладала богатым и чрезвычайно разнообразным внутренним миром. Подмечу, что в ней почти не наблюдалось присущих женской природе избыточной эмоциональности, уязвимости и обидчивости. Почти не наблюдалось присущих женской природе избыточной эмоциональности, уязвимости и обидчивости. И от чего она была совершенно далека, так это от расслабления, от печали и уныния. Все вокруг нее приходило в движение, дух созидания, сознание великости стоящих перед ней просветительских задач, умение беречь свое и чужое время, живое чувство благодарности к людям и Господу – вот скупые черты ее духовного портрета. В конце жизни своей монашеской шапочки с седыми выбивающимися наружу прядями, слегка закругленным кончиком носа и смотрящими внутрь себя глазами, она была слепая, она немного напоминала мне кроткого и мудрого старца Алексея Засимовского. Ну вот, такие вот воспоминания. Еще одна книжка «Мои университеты» у меня есть. Когда-то отец Артем, когда она только вышла, он ее мне прислал. А потом он вдруг заговорил, что вот у него есть для всех нас, вот, которые сейчас собрались в зале, вот, маленькие, небольшие подарки. Вот. Ну, вот в виде, например, вы же, наверное, не откажетесь, если я вам вручу вот, ну, всего лишь 24 тысячи евро. Вот. Для этого я вам вручу просто банковский билет, вы пойдете по нему и получите эти деньги. Мне очень хочется вам это преподать. Вот. Берет бумажку и говорит, вот здесь все указано, здесь все есть. Вот. 24 тысячи евро. Батюшка, это я даю вам. И вручает мне, я сел как раз на первом ряду, это я вручаю вам. Я, значит, беру и читаю. Кто хочет любить Господа, тот должен любить врагов и быть незлобивым. Тогда Господь дает радость непрестанно славословить Его день и ночь. И ум твой будет забывать мир, а если и возвратиться, и вспомнишь, то усердно будешь молиться за мир. Преподобный Силуан Афонский. 24 тысячи евро. Да. И дальше, когда это дело там закончилось уже все, он попросил отца Христофора там раздать эти вот все сувениры. В общем, отец Христофор пошел всем раздавать по такому листочку. А в это же время сам он пошел раздавать всем камушки, говорит. Вот я вам сейчас хочу обязательно камушки, которые жемчужины с какого-то там моря. Вот, они несут радость и счастье. Вот. Поэтому после первой части один камушек он мне подарил, а после второй части тоже шел-шел, дошел до меня и говорит, и вам. А я говорю, батюшка, у меня уже есть. Вот еще один, вот два камешка. Ну, это радости и счастья. От отца Артемия. Но очень меня порадовала, конечно, вот эта книжка «Государев венец». Я когда ее открыл, прочитал первую его главу, вот, то я этого не знал. И, конечно, меня эта глава поразила. Здесь изображена фотография. Французская королева 1770 какого-то года. Ее зовут Мария Антуанетта. Удивительный образ, очень красивый просто. Вот. А потом сразу на следующую глава, другая фотография. Знаете, царица Александра, да. И вот смотришь, царица Александра, здесь королева Мария Антуанетта. И поражаешься. Ну вот, чтобы быть не голословным, тут небольшая вот главка. Я прочитаю, но того стоит, чтобы нам об этом знать. Как-то, оказавшись в Париже, я прогуливался по набережной реки Сены и заглянул в лавку одного из бесчисленных букинистов. Среди множества книг, открыток и всякой мелочевки мне приглянулось небольшое изображение изящной дамы в старинном парадном платье. Овальный ростовой портрет был обрамлен запыленной деревянной рамкой черного цвета. Повертев антикварную вещицу в руках, я с обратной стороны прочел французскую надпись «Мария Антуанетта». Это было изображение несчастной королевы, злодейски умерщвленной поборниками великой по ее беззакониям французской революции. Многим, безусловно, известен сценарий большинства революций, уничтоживших европейские христианские монархии. В этом отношении бунт 1789 года во Франции особенно показателен своей жестокостью и утонченным издевательством над родовой аристократией страны. Для меня непостижимо, как французы которые протанцевали, по выражению Николая Бердяева, свою историю, до сих пор устраивают еще и военный парад с салютом 14 июля, в день взятия Бастилии и роспуска уголовников. Национальный позор увековечен в главном празднике страны. Когда посещаешь мрачный замок консьержери, место заключения Марии Антуанетты, невольно содрогаешься, слушая о нравственных муках, которые она испытывала, в добавлении к бесконечным внешним утеснениям и лишениям. А главное, все это, увы, так схоже с историей насильственного захвата власти в России темными силами и с последующими страданиями царственных страстотерпцев. Как же изощренно и методично нужно было очернять королевскую династию во Франции, подрывая клеветой и насмешками репутацию и авторитет монархов, чтобы в итоге толпа завопила от радости в минуту казни короля. Его окровавленная голова была с торжеством поднята рукой ненавидящего Христову веру и народца. Убиение королевской семьи стало началом якобинского террора, жертвами которого были прежде всего представители родовой аристократии и духовенства. Сатанинская революция повергла Францию в состояние духовного одичания и варварства по отношению к собственной истории и культуре. Бедную королеву ни на минуту не оставляли одну в течение нескольких лет заключения. Грубые стражи не покидали каземата даже тогда, когда Мария Антуанетта переодевалась и умывалась. Особенно ужасны последние дни ее жизни по вынесении королеве смертного приговора и ожидании казни. Острижение волос, облечение в рубище, грязная ругань конвоя. И при всех этих дикостях, какие спокойствие великодушия явило королеве, при всех этих дикостях, какие спокойствие великодушия явила королева на эшафоте. Общеизвестно, что смерть, и особенно насильственная, равная предваряющей ее страдания, срывает маску с души всякого человека. Подобные испытания непременно раздавливают личность, у которой отсутствует духовный и нравственный стержень. Образ Марии Антуанетты и ее трагическая судьба были очень значимы для нашей последней императрицы. Свадебное путешествие по Европе привело российскую царственную чету во дворец Версаля. Именно оттуда французская королева начала свой долгий, полный ужаса путь на парижскую Голгофу. Живые свидетели пленения Марии Антуанетты, ее маленький портрет и огромный красный гобелен с вышивкой ее образа. Они стали спутниками нашей царицы Александры. Что выше царского венца? И кто, сорвав его, в ответе? Изречь дано Антуанетте, испившей чашу до конца. Мария чернью предана, на суд томительный, ужасный, ее любимая страна кровавой жертвы ждет напрасно. Царицу Франции везут в телеге, грязной и скрипучей, по старой гулкой мостовой сгущались над Парижем тучи. Сама взошла на эшафот, с молитвою главу склонила. Затих вдруг в ужасе народ, на миг смиренный Божьей силой. Ее изящная стопа шаг делает не слишком точный. «Простите», — просит палача, — «коснулась вас, я ненарочно. Остановись, пропащий люд, да не обрушится проклятие». Но вот палач угрюм и люд срывает с королевы платье. Содрогнись, небо, плачь, земля. Топор стальной пронзает плаху. Сброд, обезглавив короля, теперь зубами рвет рубаху Антуанетты. Мрачным утром холопы замывали кровь. Толпа зевавшаяся со взором мутным все переслуживала вновь. Века прошли, и голос кроткий Марии царственной забыт. Дома бесчисленны, как соты, Париж изящный, празден, сыт. Весна. Светением садов скучают девы о поэте, а тот под сиенью мостов все плачет об Антуанетте. Отринув сон, молитесь, девы, казненная поныне ждет, поймет ли что-нибудь народ, навек лишенный королевы. Ну вот дальше каждая отдельная главка посвящена следующей: царице Александре, потом государь, потом великая княжна Ольга, потом наследник, потом глава «Великий исход» и последние 100 лет спустя. Ну вот так. Я ее почитаю, потом тоже сюда принесу, будете читать. Можно будет ее это, здесь читать, ну так комнаты не уносите. Здесь почитаете, они тут небольшие главки-то. Почитали главку, стихотворение к нему прочитали, пошли. В следующий раз другую главку прочитаете, так, чтобы не скопом, не все в один, за один раз. Вот. Чтобы душе успевалось как-то. Вот. Ну, пережить это все. Ну, вот так. Немножко встретились с отцом Артемием, да? Mm-hmm.